Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня среда, 11 мая, сейчас 17.06. Вы можете слушать нас в радиоэфире, можете смотреть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и ВКонтакте. Да, не забывайте про сайт «говоритмосква.ру». Там можно и смотреть, и слушать, и, главное, читать новости, которыми мои коллеги вас снабжают буквально почти каждую минуту. Новости есть и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Об этом тоже не забывайте. Подписывайтесь, если еще не подписались. Наши планы на ближайший час. Программа «Своя правда». Будем обсуждать заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на надежных партнеров, которых, как он сказал, подавляющее большинство. Это первое. Второе. Будем следить за тем, что происходит на московских дорогах. Там сейчас трехбальные пробки, как предполагает Яндекс. Возможно, даже будут какое-то время в ближайшее двухбальные. Но в целом 3 балла. До 7 вечера, в 7 вечера пиковые пробки в 4 балла, а дальше уже опять свободно, пробки в 2 балла. Таковы прогнозы. Срочное сообщение, следим за этим на лентах информационных агентств. Вот Мурашко предлагает создать медицинскую ассоциацию БРИКС. Это, видимо, на фоне разговоров о Всемирной организации здравоохранения, которая то ли уйдет, то ли не уйдет. Дальше. Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч за песню «Из окна» на 9 мая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на решение Кировского районного суда Петербурга. Ирину Кустову привлекли по статье 20.3.3, часть 1. Это публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации. Она поставила в День Победы, это по протоколу, цитирует РИА Новости, колонку с аудиозаписью, которая содержала фразы, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил. Кустова, как сообщается, вину признала и пояснила, что думала, что на аудиозаписи будут играть военные песни. Наша тема. Программа «Своя правда». Начинаем. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление. Вот оно. Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство. У нас есть полное понимание, как нам дальше жить, говорит Лавров. Главный вывод – вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным. Мы свои выводы уже сделали. Будем полагаться на себя и на наших надежных партнеров, которых подавляющее большинство за пределами так называемого бывшего золотого миллиарда. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Заходите туда. Не подписались, подписывайтесь. Хотите смотреть не только слушать, но и смотреть, не забывайте, в этом телеграм-канале «Радио Говорит МСК» есть и трансляция тоже. И вот там два голосования. Выложены ровно в 17 часов. Первое. Россия отныне будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Вы поддерживаете такой подход? Да, нет, это меня не касается. Три варианта ответа. Второй вопрос. Как вы расцениваете перспективу России полагаться только на себя и надежных партнеров? С оптимизмом. С пессимизмом. Не могу представить такого. Три варианта тоже. Заходите, голосуйте, посмотрим, что получится в результате этого голосования. Прямо сейчас уже можете писать через смс-портал, можете писать через телеграм, можете звонить 7373948. Нет, давайте вот уже перестанем. Это не тот случай, когда есть смысл вообще писать про армию, флот и военно-воздушно-космические силы. Это уже сделал Григорий из Санкт-Петербурга, это уже сделал Лимузин, который вспомнил про армию и флота, так еще царь. Там еще надо понять, кто сказал, какой царь и так далее. Ну и Алла тоже уже написала. Давайте, вот три человека написали, больше никто этого не пишет. Потому что речь идет не на внутренние резервы. Опираться можно на армию и флот, да. Но мы говорим о тех, кто за пределами Российской Федерации. На своих надежных партнеров. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, кстати, 698 пишет, но ведь Запад буквально полгода назад еще называли партнерами. 789. А раньше Россия какую позицию имела по поводу ненадежных партнеров? И Лимузин тоже. То есть, получается, Раньше мы были готовы опираться на ненадежных партнеров, что ли? Тут про другое опять. Вы можете сколько угодно пытаться вот хвататься за эти слова, но довольно четко все сказано. Мы находим партнеров, считающих, которых мы считаем надежными, и опираемся на них. Больше того, за пределами золотого миллиарда их большинство. Вы согласны с подобного рода оценкой ситуации? 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Код города 495. Присоединяйтесь. Можете писать через смс-портал, можете писать через Телеграм. Действительно, много сообщений приходит по этому поводу. Да, действительно. Григорий из Санкт-Петербурга. Нет, стоп, секундочку. Лимузин говорит, это очевидно, зачем это обсуждать? Вам очевидно? Вы готовы изложить весь список? Как это было в том кино? Весь список, пожалуйста. Вы знаете весь этот список? Это действительно подавляющее большинство? Вы точно знаете про все эти страны? Они будут поддерживать вас? Теперь дальше. Полагаться только на себя. Это ведь, по сути, натуральное хозяйство. Мы, опять же, не про армию и флот, это понятно. Но насколько это вообще работает? Так что это есть, есть с кем, есть что обсуждать. У нас сегодня прекрасный набор спикеров, олимпийская чемпионка. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова к нам присоединяется. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну, давайте тогда рассказывайте. Вот это отныне полагаться только на себя и на надежных партнеров, которых подавляющее большинство. Это, ну, не приукрашивание складывающейся ситуации.
Вы знаете, вот если говорить про партнеров, партнер то тот, кто тебя не подставит, не предаст, и кто останется с тобой, несомненно. И вопрос, есть ли? Ну, конечно, ряд стран, несомненно, есть. Я думаю, что есть, во-первых, сомневающиеся или, скажем, такие, которые ушли в засаду, да, они вот смотрят, наблюдают, говорят, мы ваши партнеры, мы просто вот сейчас переждем, а потом мы обязательно вас поддержим. Потому что, к сожалению, вот эта вот культура отмены России, которая сейчас есть для некоторых людей, сначала они повелись на это и стали активно это продвигать. И, знаете, там, если ты не скажешь, что ты сам становишься изгоем, что-то про Россию, то сейчас все-таки больше людей включают разум. И я могу сказать, что даже мои коллеги по парламентской ассамблее Совета Европы, там депутаты, сенаторы из разных стран, ну, понятно, втихаря, давайте говорить честно, пишут мне разнообразные там смс-ки, мейлы, присылай нам, пожалуйста, альтернативную Светлану информацию о том, что сейчас происходит. Потому что то, что мы видим, мы понимаем, что такого не может быть. И особенно это, конечно, те люди, которые там высококультурные, да, образованные, которые очень любили, во-первых, культуру России, и они не хотят ее отрицать. Они восхищались этим всем, и что, и вдруг мы в одночасье, они всю жизнь прожили, воспитывались даже на каких-то произведениях, на каких-то, ну, там, композиторы, да, и балеты, я не знаю, там, писатели наши, и вдруг им говорят, Пушкина нет, да, ну, то есть, ну, они это не понимают. И поэтому в этом отношении вот эти люди как раз и являются нашими партнерами, потому что они-то вот это все недопонимают и видят, что это абсолютно русофобия, политика, и она не навсегда. И сейчас, поругавшись с Россией, ты потеряешь такого партнера, ну, а все-таки мы страна с огромными ресурсами, и те, кто это тоже прекрасно понимает, в общем, с нами останется дружить.
Да, но это будет когда-то потом, пока они, может быть, ошибаются и так далее. Нам-то жить надо сегодня, и вот тут, как кажется, все-таки надежных партнеров немного. Кто-то тут уже из наших слушателей написал, надежных партнеров у РФ нет, пишет Мария.
Ну, нет, не совсем так, да, во-первых, знаете, слушайте, ну, давайте так, тогда говорить, в общем-то, каждое государство преследует свои всегда интересы, и они все становятся партнерами тогда, когда эти интересы общие, вот, поэтому, в том числе, кстати, экономические, если есть выгода, люди партнеры, выгоды нет, что у человека не так же со своими друзьями бывает, да, если ты искренне дружит, их там не так много у нас у каждого. Но чаще всего у нас с нашими партнерами возникают эти партнерские отношения на время общих интересов. Вот есть общие интересы, есть партнеры. Поэтому все-таки Россия, будучи страной, опять же говорю, с ресурсами, есть те, кто в наших ресурсах заинтересован, потому что их экономика, их, там, скажем, нерастущая инфляция зависит в том числе от нас. И поэтому они будут с нами все равно оставаться в партнерских отношениях,
вот смотрите,
насколько можно дольше.
А вот Виталий, наш слушатель, пока вы это говорили, написал. То есть в итоге мы можем променять хоть какие-то отношения с условной Францией, на отношения с такой же условной, к примеру, Эритреей, учитывая, как та голосует в Организации Объединенных Наций, но это же невыгодно, пишет он.
Ну, Франция, смотрите, не все компании французские, например, даже ушли с нашего рынка, в отличие от там других, да, то есть они как-то вот взвесили все свои риски экономические и как-то приумерили страсти. При этом, насколько я знаю, что вот само население очень по-разному сейчас относится во Франции, кто-то очень буйно реагирует, кто-то наоборот, и вот сейчас уже пошли такие вот шатания в обществе, просто они сами да понимают, что так не бывает, чтобы вот все отрицать, да, нельзя отрицать Россию. И люди тоже по-разному к этому относятся. А вот понятно, что мы вводим диверсификацию, например, там, на, в сторону Азии, да, там, Африка. Это то, что, возможно, как раз для нас исторически опять вернуться, когда был Советский Союз, все-таки, вот, например, та же Африка, сколько же там студентов училось у нас, и очень многие годы африканскими государствами управляли именно те люди, которые здесь закрывали наши вузы.
Да, но кто платил за это обучение?
По-разному. Так, там было, когда и они и на льготных здесь условиях учились, когда странно оплачивали, бывало, когда и бесплатно, по-всякому. Но при этом понятно, что вот как раз чем американцы и, ну, скажем, берут вот таким, да, то есть они там делают каким-то странам бесплатное образование, а потом они... Ну, таких, скажем, агентов влияния, да, ну, поэтому Советский Союз достаточно спокойно тоже в свое время, обучая азиатов, обучая африканцев, получал своих агентов влияния очень.
Угу. Ладно, продолжим про надежных партнеров. Артем, это вот Турция, к примеру. С одной стороны, у нас турецкий поток, поставки помидор, туризм. С другой стороны, мы знаем отношения между Турцией и Украиной, к примеру, пишет тот же Артем.
Слушайте, ну, Турция, она, вот как раз все, я скажу, Турция очень хитрая в этом смысле, хитрые вышли этого, и мы даже про многое другое, помните, да, та ситуация,
да.
С, когда они расстреляли тогда, и, ну, погибли там наши летчики, да, вот там была ситуация. И тогда мы прекратили там даже с ними отношения, но тоже поддавили на них, я насколько знаю, бизнес, и очень как-то быстренько все вернулось обратно. Могу сказать, что сейчас даже на ряде вот курортов, куда поехали там на праздники отдыхать люди, во многих отелях было сразу заявлено, что минимальная демонстрация флагов Украины или России и конфликта, все едут домой.
Угу.
Поэтому...
Тогда последнее. Россия отныне будет полагаться только на себя. Это натуральное хозяйство?
Вы знаете, Россия, ну, да, Советский Союз достаточно долго полагался на себя, отчасти, да, ну, то есть, ну, во многих моментах, и с этим, в общем-то, справлялись. Да, был дефицит. Тоже и в Советском Союзе, тоже определенных товаров, мы помним, да, был дефицит, потому что не было у нас того, что делали там на Западе.
Ну да.
Но просто сейчас все-таки технологии ушли вперед, и мы тоже ими обладаем. Просто вопрос нарушения где-то авторского права, потому что есть какие-то технологии, которые уже на Западе разработаны, и не можем мы их просто так взять и использовать. Хотя, я насколько знаю, сейчас как раз вот по поводу авторского права на какие-то там, ну, научные, в том числе, использование... товаров и так далее, которые мы вроде не должны, а должны там платить за это Западу, вот разговор так и остается открытым.
Возможно, то есть свои айфоны сделаем себе сами?
Ну, типа того, что, потому что, ну, айфон, может, мы сами не сделаем, но какие-то... Я, знаете, на самом деле мы же понимаем, что это может не так долго продолжаться, и в итоге не надо будет делать свой айфон. Действительно, мир очень изменился, потому что много очень переплетений. Если мы там говорим даже внутри страны или там субъектов Российской Федерации, то уж говорить про целый мир, да, кто-то делает что-то лучше. И в мире начинают понимать, а зачем мне делать то же самое, если тут делают хорошо, я могу у них это купить.
Но тогда это не называется полагаться на себя.
Это понятно, но в каких-то стратегических вещах абсолютно точно надо полагаться на себя.
Понял.
Поэтому, видите, да, особенно айтишники, вот сейчас все программы, которые президент указы подписал, это именно про то, что все равно наш мир идет и в IT-технологии очень серьезно. И здесь наших специалистов по миру очень много, и чтобы их не растерять, вот сейчас поддержка особенно IT-бизнеса и этих технологий, она, конечно, будет у государства точно одна из стратегических задач тоже.
Спасибо. Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и всем известная олимпийская чемпионка, была с нами на прямой связи. Пузатый Жожень, или Жожень, я уж не знаю, 639-й, короче. Советские микрокалькуляторы, самые большие микрокалькуляторы в мире. Раз уж вспомнили Советский Союз, почему бы не поговорить об этом? Советский Союз, пишет Юрий, 960-й. А помните, чем это все закончилось? Теперь дальше. Виталий. Одна Европа, то есть союзники и партнеры США, богатые и развитые страны. Одна Европа чего стоит? А у нас кто друзья и союзники? Все, кстати, вот это удивительная история. Все вспоминают Эритрею. Ну, просто потому, что никто, видимо, не знал до вот этого списка из нескольких стран вот этой самой Эритреи. Поэтому теперь все... Там еще есть страны. Вы уверены, что Эритрея — это диктатура, к примеру, Виталий пишет, с какими-то диктатурами типа Эритреи? Вы все ли знаете про Эритрею? Уж если мы заговорили об этом. Александр 466 пишет, партнеры — это те, кому никак друг без друга. И, кстати, если к этому подходить таким образом... Ну, надежные, видимо, партнеры. Тогда говорить о том, что подавляющее большинство... То есть мы опираемся на себя. При этом у нас подавляющее большинство вокруг партнеры. Тут что-то не складывается тогда. Потому что ведь, что это, большинство им без нас никак, а нам без них никак. Ну, тогда как мы на себя-то опираемся? Не работает. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Мы продолжаем. Да диктатура в Эритрее. Она постоянный аутсайдер многих рейтингов. А Виталий говорит, что он даже столицу этой страны знает. Хорошо. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что столкнулся с проявлением партнерства в Африке, когда наши самолеты арестовывали в Египте. Посольство тогда оплачивало проживание туристов в сложной ситуации, помогало с доставкой на родину. Это вы к чему? Это, вы считаете, так полагаются на себя или так в Египте, настолько Египет надежный партнер? Не знаю. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник в Центре европейских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений. Это в Российской академии наук. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Надежных партнеров у России подавляющее большинство. Об этом говорит Лавров. Ну, в это сложно, как кажется, поверить, или это так и есть?
Я думаю, что, во-первых, Лавров, как министр иностранных дел, ценит те слова, которые он говорит, и он полагается на факты, а не на предположения или на какие-то пожелания. То есть он констатирует то, что мы имеем, я имею в виду Россия.
Подождите, но тогда как это можно совместить с теми же голосованиями в Организации Объединенных Наций?
Ну, скажем, голосование в Организации Объединенных Наций, скажем, один из показателей. Считать его исчерпывающим, наверное, будет неверно. Мы должны исходить из того, что есть какие-то вот мероприятия такие, где нужно, скажем, сказать голос или не сказать голос. И кроме того, есть, скажем, материя ежедневных взаимоотношений, материя экономических отношений, материя политических отношений. И когда мы говорим, я говорю, ну не мы говорим, а когда российская сторона констатирует, что у нее много и подавляющее большинство надежных партнеров, она исходит из двусторонних отношений, опыта двусторонних отношений и традиций, которые сложились. Потому что если брать вот так изолированно, то, конечно, можно предположить, что, скажем, их немного. На самом деле это действительный факт, что нам как бы есть с кем вести отношения, есть с кем их строить. И, в принципе, российская сторона, то есть Россия, всегда выступала за развитие двусторонних отношений. И, в принципе, она этот тезис и проводила в взаимоотношениях с Евросоюзом.
Но если мы соглашаемся с тем, что подавляющее большинство у России надежных партнеров, давайте тогда выходим за пределы так называемого бывшего золотого миллиарда. Вот наши слушатели одну Эритрею в этом смысле вспоминают. Кого бы вы добавили в этот список? И вообще, а Эритрея в списке вообще?
Хороший вопрос. То есть, ну, насколько я понимаю, такого списка, который называется «Надежные друзья», наверное, он пока не получил какой-то публичного признания или публичной какой-то огласки. Наверняка, я думаю, что Министерство иностранных дел располагает таким списком. Наверняка оно располагает с скажем, степенью этой надежности. Надежность тоже может быть разной степени. Вот. Но если вот вы говорите, кого еще добавить, ну, я думаю, что если вот, скажем, можно пройтись там по периметру наших границ, то наверняка можно назвать там и, во-первых, страны постсоветского пространства в Средней Азии. Я с большой уверенностью готов их назвать. Мы с ними...
И Казахстан тоже?
Ну, а почему?
Мы сомневаемся. Ой, вам сейчас сразу же вспомнят про то, что они латинскую алфавит вводят, про последнее сложное решение казахских властей.
Я понимаю, но мы когда говорим о двусторонних отношениях, то мы имеем их в виду как бы в полном объеме. Вы, скажем, говорите о степени, скажем, принятия, скажем, русской культуры и о степени присутствия русской культуры.
То есть партнер не друг?
Нет, понимаете как? Ну, если друг, я почему смеюсь? Ну, представьте себе, что у вас есть друг, да? Но он же не должен одеваться так, как одеваетесь вы. Не должен петь те песни, которые поете вы. Он не должен, скажем, заглядывать вам в глаза. Он друг ваш, но он не ваш двойник и не ваша копия. То есть вот я бы от этого образа отходил бы.
Наверное, можно ли Китай назвать партнером? Надежным партнером?
Безусловно. Почему надежным? Потому что в Китае ценят себя, ценят свое достоинство, обладают достоинством. И, может быть, они, скажем, если проявляют сдержанность, то она понятна. А если они проявляют какие-то симпатии эти, то они обоснованы, и за ними следуют конкретные действия. Вот это, наверное, имеется в виду, не наверное, а вот это надежный партнер. То есть тот партнер, который за словами которого следуют дела, а дела порождают интересные, то есть двусторонние перспективы. Я вот так понимаю.
Спасибо. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений в Российской академии наук. У нас продолжается два голосования. Первое. А Россия отныне будет полагаться только на себя и надежных партнеров, заявил Сергей Лавров и, кстати, добавил, которых подавляющее большинство за пределами так называемого «золотого миллиарда». Вы поддерживаете такой подход? Да, нет или это меня не касается? Есть люди, которые говорят, ну вот это вот Лавров пусть работает, он министр иностранных дел, я тут при чем? Это третий вариант ответа. Теперь вопрос. Как вы расцениваете перспективу России полагаться только на себя и надежных партнеров? С оптимизмом? С пессимизмом? Или вы не можете этого... Ну, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Это третий вариант. Продолжается голосование, продлится еще 30 минут. Пока присоединяйтесь по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Угу. Маленькое замечание. Меня очень резануло слова о изоляции Советского Союза. Не было большей страны, по-моему, чем вот Советский Союз, политическая политика, дружбы со всем кем угодно. У меня отец работал в Государственном комитете по внешнеэкономическим связи. Отвечал за строительство электростанций, как тепловых, так и атомных. Так по его словам, он говорит, что прости господи, вот извините, любая обезьяна, которая скажет нам...
Давайте вот давайте без прости господи без и без этого, таких хорошо, слов.
Хорошо, без этого. Значит, любой человек, который государственный деятель, который скажет нам мир, дружба, пхай-пхай, или не дай бог, я веду страну по социалистическому развитию...
И мы платим ему деньги или делаем это бесплатно. Об этом тоже уже говорили. Давайте, то есть были и эти варианты, были и другие свидетельства, которые так или иначе говорили о... В том, что некоторые называют изоляцией. Ладно, у нас два голосования, они продолжаются. Поддерживаете ли вы подход полагаться на себя и надежных партнеров за пределами золотого миллиарда? И как вы расцениваете такую перспективу полагаться на себя и на этих надежных партнеров? Оптимизм, пессимизм не можете представить. Голосования продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 мая, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В этом часе спорим о заявлении главы МИД Сергея Лаврова, который сказал: «Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство», добавил, «за пределами так называемого бывшего золотого миллиарда». Он так сказал. Действительно ли, с вашей точки зрения, примерно так обстоит дело? Действительно, с вашей точки зрения, Россия может опираться на свои силы? Еще раз напомню, в данном случае не очень уместно будет вспоминать вот эту историческую фразу насчет армии и флота. Хотя, я не знаю, если вы готовы объяснить, как в нынешнем разрезе это может работать, тогда давайте. 7373948, код города 495. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются. Там же в телеграм-канале аудио и видеотрансляция. Еще видеотрансляцию можно смотреть ВКонтакте. Не забывайте об этом. Как обычно работает FM-вещание 94.8 в Москве. Можно также и слушать, и смотреть нас на сайте говоритмосква.ру. 7373948. Да.
Алло, добрый вечер.
Да, прошу.
Нет, еще день. Ну, думаю, что да, можно доверять вам, Лаврова. Видите, как нам партнеры поставляют всякие танки, оружие, беспилотники.
Продолжайте. Алло. Пока я не понял, что вы хотели сказать.
Ну, вот смотрите, Путин там, Лавров говорил, что у нас там Байден, там Макрон, там и все партнеры, да, и вот они сейчас, грубо говоря, в
быту... Еще раз, вы слушаете, о чем я говорю?
Я слышу вас, и я вам говорю о том, что на самом деле происходит. У нас партнеры есть, на них полагаться можно.
За пределами бывшего золотого миллиарда, да? Я понял. 7-3-7, вот еще раз. Тема объявлена. Довольно четко сказано. Прежние партнеры уже не партнеры. Если вы готовы объяснять, почему и как это решить, вот сейчас партнер, потом уже не партнер, тогда давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Самая известная опора на свои силы — Чучхе. И там даже не очень получается, уверен. 698-й, тем, кто про армию и флот вспоминает. А в 5-м и в 14-м, в 20-м веке армия и флот сильно помогали? Непонятно. Виталий вспоминает дружбу с Казахстаном и Белоруссией. Лукашенко виляет, занят многовекторностью, казахские руководители по-своему смотрят. Просто Алла, может, не может, а придется опираться на свои силы. И? Понимаете, как бы вот это «придется опираться на свои силы», значит, вы понимаете, что, опираясь на свои силы, вы проживете. Давайте тогда объясните, как. Артем говорит: у нас были долгосрочные многолетние отношения с Индией, поставки оружия, танков, совместный проект атомной станции. Когда встал вопрос о поиске альтернативных покупателей нашей нефти, индусы выразили готовность помочь, а купить нашу нефть 40% дисконтом. В политике нет дружбы. Там не очень понятно, кто изъявил желание насчет дисконта. Тут тоже важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Вы знаете, на мой вкус, любое партнерство, как в бизнесе, в политике, между мальчиком и девочкой, оно строится на следующих основах. Ты сам по себе можешь так или иначе функционировать. Чуть лучше, чуть хуже. Но с партнером тебе это дает какую-то синергию, дополнительный эффект. То есть с ним лучше, чем без него. Но ты без него не умираешь. В противном случае это уже не партнерство, а, ну, фактически это ты являешься заложником.
Это любовь. Ситуации.
Ну, да. Вот. И поэтому, что я имею в виду, говоря о вашем вопросе? Естественно, мы как государство, мы вообще без всяких партнеров сможем существовать. Будет ли нам хорошо, комфортно и приятно? Ну, не везде, не по всем вопросам. Но развалимся ли мы, если мы будем полностью изолированы от внешнего мира? Убрем с голоду?
Не, подождите, с чего? Мы не будем изолированы. Дальше по тексту у Лаврова у нас надежных партнеров подавляющее большинство.
Ну вот, я и о чем и говорю, что у нас вот те партнеры, которые у нас сейчас есть, они достаточны для того, чтобы функционировать нам, как независимому государству отдельному, которое может функционировать вообще без всех. А с ними нам просто немного лучше. Понимаете, да?
То есть это не те партнеры, с которыми совсем хорошо?
Да, это не те партнеры, которые совсем хорошо, но это и не те партнеры, вернее так, те партнеры, которые совсем хорошо, нам без них не смертельно плохо. Нам чего-то не хватает, нам бы хотелось там, знаете, там, ну вот, чтобы было чуть-чуть...
Не, получше, ну, короче, но как есть. В этой ситуации и эти сойдут.
Да, именно.
Я
так.
Понял.
Но и без них мы не умрем.
Я понял. Даже и без них было бы хорошо. Ну, в смысле, не то, чтобы хорошо, не умрем. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. 7373. Опираться на свои силы, чтобы приподняться с колен. 558-й формулирует какие-то сложные такие почти философские вещи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я, конечно, не знаю, что дело Лаврова виднее. Он все-таки министр иностранных дел. Но что касается 905 года, видимо, имеется в виду русско-японская война, а какие там можно предъявить претензии к армии, тем более к флоту. И что касается 17-го, уж тем более, армия присягала государю.
Ну, там 14-й фигурировал в исходнике.
14-й год, а что 14-й год?
Ну, что там я не знаю, действительно.
Дело в 14-м году. В 17-м, да, когда государь-император всех послал очень далеко, развелся от престола, армия присягала императору. Какие к армии претензии?
Нет, ну какие? То есть не случилось и не случилось? Хорошо. Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «Арти». Александр Борисович, здравствуйте.
Алло, да, здрасте.
У нас тут мы заговорили о словах Лаврова насчет надежных партнеров, которых за пределами золотого миллиарда подавляющее большинство, и на то, что мы будем полагаться на свои силы. Люди часто звонят и говорят, ну раз Лавров так сказал, значит так и есть. Так и есть?
Ну, раз Лавров сказал, то так и есть. Знаете, на самом деле российские политики, вот они отличаются... много чем от западных мировых политиков, но одна из главных отличительных черт, что они не врут. Вот они иногда ошибаются, конечно, это бывает. Но так, чтобы они говорили одно, на самом деле другое, я такого не помню. Вот напомните мне случай, когда, например, Путин бы что-то такое сказал и не сделал. Не помню.
Хорошо.
Или бы что-нибудь сказал, а потом говорил, это вранье. Вот я не помню такого, понимаете, поэтому, на самом деле, Лавров говорит абсолютно правильно, и что касается, скажем, покупателей российского углеводородов, да, которые все очень, я так знаю, что наша аудитория очень переживает, как же так, у нас не будет валютного дохода, мы, значит, наши углеводороды никому будем продавать. Ну, например, я могу привести простой, абсолютно простой пример, да, скажем, по газу, да, например, Турция с Белоруссией на пару, покупают нашего газа больше, чем Германия. Вот. А скажем, например, Белоруссия с Кореей на пару покупают нашего газа больше, чем Голландия, и в два раза больше, чем Германия.
Хорошо.
Китай вообще покупает 70% русской нефти.
Про Китай отдельно, ладно, давайте
у
тогда.
У нас есть с кем торговать, да.
Ладно, давайте тогда вот как раз про упомянутых вами. То есть Турцию и Белоруссию можно считать нашими надежными партнерами, учитывая их политику?
Вы знаете, Белоруссию абсолютно. Белоруссия является, мало того, что она экономически сильно зависит от России, во многом интегрирована, и это она является членом союзного государства России и Белоруссии, да? Вот, поэтому она и политически очень близка к России. Вот, мы братские народы. Вот, и, в общем, на Белоруссию можно полагаться целиком полностью, я думаю. Вот, и на самом деле очень многие наши телезрители, слушатели, они иногда ошибочно принимают некие политические маневры белорусского руководства, вот, порой даже довольно экзотические, довольно резкие, но они их принимают за проявление какой-то враждебности. Ничего подобного. Политика есть политика, вот, а в целом на Беларуси, я считаю, Россия может положиться и во всех смыслах, в том числе с точки зрения того, что она была и будет оставаться надежным экономическим партнером. Что касается Турции, Турция очень заинтересована в России. Она очень заинтересована экономически. Вот приведу такой простой житейский пример. У меня сейчас много моих знакомых вернулось из Турции с майских праздников, люди, поскольку это одно из немногих направлений, куда можно было достаточно просто слетать, отдохнуть на длинные праздники. Люди приехали, сказали, ну, чуть ли не вдвое все подорожало. И все это, во-первых, подорожало все, и плюс количество людей прибавилось, да, вот, и все это в карман Турции, да, понятно. Вот, это только один пример. Таких примеров очень много, зависимости Турции от экономической связи с Россией. Политически Турция тоже заинтересована в нашей стране, поскольку, хотя Турция и является членом НАТО, да, и мы это ни на минуту не забываем, и об этом нельзя забывать, но Турция не младший член. Турция не какая-нибудь там, не знаю, там Финляндия или там, не дай бог, не Латвия, да? Она страна, которая претендует, ну, если не на мировое, то на региональное господство. Страна, которая, у которой есть ярко выраженные имперские амбиции. Поэтому борьба России, которая сейчас вступила в острую фазу, против единоличного доминирования Соединенных Штатов в мире, против однополярного мира, она Турции на руку ничуть не меньше, чем России, потому что если ослабнет роль Соединенных Штатов как гегемона в международных отношениях, то ее роль в НАТО, соответственно, тоже будет поставлена под вопрос, и тут-то появляется Турция. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, еще раз, и Белоруссия, и Турция, безусловно, наши близкие и достаточно надежные партнеры.
Теперь по поводу того, о чем вы чуть выше говорили, что всегда что сказали, то и было. 165-й пишет, события до 24 февраля, нам говорили, ничего не будет, потом началось, что началось. Там до этого и пенсионную реформу вспоминали, еще что-то. Давайте вот тогда про события до 24 февраля.
Ну, вы знаете, на самом деле, дело в том, что, насколько мне известно, и не только из газет, но и из источников, что называется, близких к центрам принятия решений в нашей стране, военные действия против Украины не планировались. Они не входили в планы Кремля. И Кремль не собирался совершать военную, проводить эту военную операцию против Украины. И поэтому, когда, во-первых, учения, которые так сильно волновали западные страны, они были, как вы знаете, плановые, такие учения проводятся регулярно совместно с Белоруссией. Да? Не первый раз проводятся такие учения. Поэтому вот эта истерия, которая нагнеталась на Западе, она была совершенно искусственная. Ее целью было именно спровоцировать Россию. И, кстати, если вы посмотрите внимательно прессу, то даже многие западные политики, западные журналисты сегодня признают, что Соединенные Штаты спровоцировали Россию на проведение этой военной операции. И это действительно так. Уж не говоря о том, что сейчас эти документы, они как бы еще не обнародованы, но их обещают обнародовать, документы, которые неопровержимы, свидетельствует о том, что НАТО руками украинцев планировало нападение на Донецк, на Луганск и на Крым. Это были планы, и поэтому Россия предпочла все-таки вести боевые действия на чужой территории, а не на своей. Да? Вот, поэтому, кроме того, никто не говорил, что никогда, ни при каких условиях не будет военного столкновения. Нет, мы говорили, Россия не планирует военных действий против Украины. Мы не заинтересованы в этом. Точно так же, как мы сейчас постоянно говорим, что Россия не планирует военных действий напрямую, прямого конфликта с НАТО. Но если Россия будет спровоцирована, если мы будем поставлены в ситуацию, когда на карту будет поставлена наша безопасность, то, естественно, Россия примет адекватные меры, так же, как она приняла их в случае с Украиной. Я в этом абсолютно убежден.
Вернемся, напомним, что Роскомнадзор настаивает, чтобы то, что происходит сейчас, называли именно специальной военной операцией. И теперь дальше. Значит, газ газом, нефть нефтью, пишет Сергей, но кто будет нашими партнерами по технологическому развитию за пределами золотого миллиарда?
Ух, вы знаете, это на самом деле сложный вопрос, потому что я согласен с Сергеем, я понимаю, на что он намекает, на то, что, конечно, исполнить то, что сказал Сергей Викторович, а именно перейти полностью на самообеспечение, это, конечно, сложно. Потому что вот сейчас, например, вот я соглашаюсь с Сергеем, я что скажу? Вот сейчас очень любят говорить, вот мы убили свою авиационную отрасль. Да, мы убили, у нас была замечательная авиапромышленность, а мы взяли ее, уничтожили, и вместо этого там много лет кормим, значит, Боинг и Аэробус. Да. Ну, у нас была авиационная отрасль, но когда открылись границы, когда на наш рынок пришли Аэробусы и Боинги, оказалось, что эксплуатировать их выгоднее. Просто в рыночных условиях эксплуатация этих самолетов, этой продукции, стало экономически выгоднее Аэрофлоту и другим нашим авиакомпаниям, понимаете? Вот, скажем, вертолеты. Мы же не перешли на Сикорских, да, и Беллов. Мы летаем по-прежнему на Ми-8, там на наш флагманский вертолет, там Ми-8
МТ. Ну, это все-таки не массовые пассажирские перевозки, как в случае с самолетами, возможно, поэтому.
Вы знаете, не скажите, если вы отъедете немножко от городов-миллионников, то вертолеты, они как те
самые летают.
Да, вы удивите, какое значение имеет гужевой транспорт еще во многих регионах нашей страны. Поэтому я говорю к тому, что мы от них не отказались, потому что они эффективные и они действительно хорошие. А наши самолеты просто не выдержали конкуренции в условиях открытого рынка. Теперь нам придется вспомнить о том, что у нас есть самолетостроение, и нам придется делать самолеты, которые будут...
И мы сделаем неконкурентные самолеты, и нам будет дорого летать.
Да, вот, понимаете, то самое. А что касается... И это же касается очень многих других областей. Скажем, с той же микроэлектроникой, да. Да, у нас есть основания в этой области. Я не самый авторитетный, как вы, наверное, догадываетесь, специалист по этой самой физике и прочим этим техническим точкам. Вот. Но совершенно очевидно, что, скажем, у нас на телевидении, да, очень многие вещи, которые большинство продукции, которые нам необходимы для производства телерадиопрограмм, мы закупаем за рубежом. Вот, это все мировые бренды, вот, и нам необходимы и запчасти там к камерам, и студиям.
Да, но это называется изобретать велосипед, потому что велосипед-то уже изобретенный, тебе не продают.
Ну, понимаете, я думаю, что здесь будет следующее. Вот, например, да, вот у вас есть студия, в которой вы сейчас сидите, у вас есть микрофон.
Есть.
Да? Вот если этот микрофон начнет кряхтеть, примерно так же, как мой голос сейчас хрипит, потому что я с вами разговариваю по какой-то там старорежимной гарнитуре, да? Вот, значит, вам нужно будет новый. Значит, поэтому нужно будет либо менять мембрану, либо закупать новый. И ваша техническая дирекция, она будет считать, что дешевле купить этот самый микрофон через третьи страны со сложной логистикой, привезти его...
Параллельным импортом.
Да, но это всегда возможно, это никогда не было проблемой, просто это дороже. Да, ну, я могу сказать, к примеру, я буквально недавно купил амортизаторы для своей импортной автомашины, которые подорожали ровно в 3 раза по сравнению с тем, что было 2 месяца назад. Причем это я купил, мне их поменяли вот у моего официального дилера, где я ремонтируюсь много-много лет. Да? Вот, понимаете, точно так же ваш микрофон. Когда закупка этих наших с вами микрофонов приобретет промышленные масштабы, соответственно, наше правительство будет думать, что дешевле продолжать закупать эти микрофоны по тройной цене, или наладить производство в России.
Или кто-то из наших предпринимателей догадается наладить это производство, понимая, насколько массовый спрос на них.
Вот это уже макроэкономика, о которой регулярно разговаривает президент на совещаниях с правительством. Это нужны кредиты, нужны гарантии. Ну, представляете, вот вы бы сейчас вложились в производство этих несчастных Занхаузеров? Я думаю, что нет. Потому что вы сейчас вложитесь, а через там полгода к тому времени, как вы наладите производство, снимут эмбарго, вот, и ваши микрофоны опять будут никому не нужны, понимаете?
Последний вопрос. Вот. Александр Борисович, вот Сергей пишет. Глобализация, процесс объективный, служит на благо людям, поэтому и дешевле самолеты, произведенные в условиях мировой кооперации. С его точки зрения, говоря так, как говорит Лавров, Россия пытается повернуть вспять, когда весь мир идет вперед. Да или нет?
Сергей совершенно прав. Вы называете это глобализацией, называете это международным разделением труда. Совершенно естественно, да, что там, скажем, эту самую пшеницу не нужно выращивать в странах, которые находятся в условиях там рискованного земледения, то есть там на экваторе или ближе или Финляндии, да, а ее нужно выращивать там, где она хорошо растет. И так далее, да. Вот. Но не Лавров пытается повернуть вспять, а Лавров, как член нынешнего правительства, который несет ответственность за то, как мы будем с вами жить в ближайшее время, он реагирует на складывающуюся ситуацию. Запад объявил нам войну. Вот реально. Я уже говорю примерно год в разных эфирах, что, господа, наши военные, как и все военные во всем мире, они всегда готовятся к прошедшей войне. А тем временем Третья мировая война уже началась, и она идет. Вот, просто мы почему-то не хотим себя в этом сознаться. Нам объявлена война, а это и есть Третья мировая война. Она сейчас переходит в очень острую фазу. И вот в этих условиях нам нужно переводить свою экономику, ну, что называется, вот там вот на военные рельсы, да.
Надеюсь, то есть это не навсегда, выглядит... а на это время.
Вы знаете, что я думаю, что это, на какое-то время. Я думаю, что, тем не менее, приоритеты сместятся, конечно, они 100% не будут теми же. Отношения, конечно, наладятся, потому что Запад заинтересован в нашем рынке, точно так же, как мы заинтересованы в их микросхемах. Конечно, уже того доверия не будет. А что касается нашего импортозамещения, что-то будет сделано удачно, и оно останется. Вот. Какое-то время поработает, а потом, когда как бы вернется более благоприятная международная экономическая конъюнктура, что-то отомрет или останется экзотикой, как российские автомобили, например, да? Вот мы столько не пытаемся их сделать, они все равно остаются некой
экзотикой. Они останутся экзотикой. Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала RT о российских автомобилях. 7373948, телефон прямого эфира. Два голосования, закончатся они через 2 минуты. Лавров сказал, Россия отныне будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Вы подход этот поддерживаете? Да нет, это меня не касается. Второй вопрос, как перспектива с вашей точки зрения полагаться России только на себя и надежных партнеров. Вы с оптимизмом эту перспективу расцениваете, с пессимизмом, или не можете этого представить, ну просто потому, что так не бывает, ну, в 21-м-то веке? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ну, что сказать. На самом деле, вот хорошие примеры проведены были. Это авиастроительная отрасль. На самом деле, Ту-214 в те годы был не намного хуже Боинга и Аэрбаса самолета. Не намного он хуже был. Просто занесли нашим начальникам.
Это ваше предположение. Давайте вот перестанем вот это. Просто занесли. Вы присутствовали при этом или вы лично заносили? 7373948. Телефон прямого эфира. Кто конкретно у нас надежный партнер? Все-таки пытается понять 402-й. Артем говорит, в России всего 85 миллионов экономически активного работающего населения. Это крошечный внутренний рынок. Он несопоставим с тем же Китаем, который за счет миллиарда способен... Какой миллиард, Артем? Уже больше. Способен обеспечить экономический рост за счет внутреннего потребления. 7373948, телефон прямого эфира. Еще, может быть, один звонок максимум, что мы успеем принять. Вообще, мы заканчиваем просто голосование и будем подводить итоги сейчас. Успеем, не успеем? Давайте с вами попробуем. 20 секунд, прошу.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Так, может, тогда вообще ничего не делать, если мы все хуже делаем?
А у вас два варианта. Либо ничего, либо все.
Нет, вот я и говорю, что это...
Нет, я вас спросил, либо ничего, либо все.
Либо все.
Понял, спасибо. Мы задали два вопроса. Россия отныне будет полагаться только на себя и надежных партнеров, сказал Лавров. Вы поддерживаете такой подход, спросили мы вас. 84% сказали «да», 12% сказали «нет», 4% ответили «меня это не касается». А с какими перспективами вы смотрите на все это? С оптимизмом, пессимизмом или не можете этого представить? 69% смотрят на это с оптимизмом, 18% с пессимизмом, а 13% даже представить себе не могут, чтобы Россия полагалась только на себя и надежных партнеров. Это была программа «Своя правда».